Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13:01, 8 мая 2019 года. Теос продолжает свою работу. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. Коллег всех поздравляю с прошедшим вчера праздником, днем радио. Вот. Сегодня хочется поговорить о Пасхе. Вот, о Пасхе именно в таком залоге, как вот перестать, наверное, какие-то умные разговоры вести и действительно начинать жить. Про то, что мы обычно рассказываем, вот, к сожалению, произошло такое событие еще вчера. Ушел домой к Господу Жан Ванье, потрясающий человек, его наследие серьезно сформировало мое понимание христианства, поэтому я сегодня поговорю там о Пасхе и немножко расскажу о Жане Ванье. Я думаю, что таких людей христиане должны знать, ну, в лицо и реагировать на произнесение их имени, так же, как мы понимаем, что есть митрополит Антоний Сурожский, так же, как мы понимаем, что есть Франциск Ассизский, так же, как мы понимаем, что есть мать Мария Скопцова, да, и другие потрясающие люди, там, ну, Билли Грэм, например, да, вот замечательный христианин, там, отец Павел Адельгейм, Александр Мень, там, Шмеман, протоиерей, да, Александр, то есть Иоанн Златоуст, вот это люди, которые, без которых, наверное, церковь не смогла бы остаться самой собой. И знаете, что для меня самое такое вот потрясающее в Пасхе – это вот эти разговоры, но, с одной стороны, даже ничего не значащие, которые Спаситель вел со своими учениками, и вот в 24 главе Евангелия от Луки, начиная с 17 стиха до конца, до 52 стиха, мы видим вот эти удивительные разговоры, которые ведет Спаситель со своими учениками. Сначала он встречает двух учеников, которые идут по дороге в селении Маус, и они с такими угрюмыми лицами. Сейчас даже я... Да, вот, в 17 стихе Иисус спросил их: «О чем это вы говорите между собой по дороге?» Они остановились с мрачными лицами. И потом, когда Иисус приходит в дом вместе с ними, они начинают кушать, Иисус начинает преломлять хлеб, и, как говорит очень интересно Лука, что они узнали Его именно вот в этом преломлении хлеба, да, вот в 30 стихе мы читаем: «За столом Иисус взял хлеб, благословил его, разломил и дал им. Тогда открылись их глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них, и они стали говорить друг другу: разве не горело ли нас сердце, когда он говорил с нами по дороге, объясняя нам Писание?» И вот эти люди горящих сердец, да, вот эти тайные разговоры, разговоры, которые происходят в такой человеческой слабости, когда мы достаточно, знаете, иногда проще открыться людям, которые нас не знают, и заговорить с ними по душам, чем с теми людьми, которыми, ну, которых мы знаем, потому что никто не хочет быть уязвимым, никто не хочет потерять лицо, никто не хочет быть, знаете, как говорят там, ну, я не сплетничаю, я просто говорю о молитвенных нуждах, стать предметом молитвенной нужды чьей-то. Вот, потом Лука переносит нас в горницу, в которой находятся ученики, и они боятся... да, сказано в 33 стихе, вот эти два ученика из, по дороге в Эммаус встали и сразу же пошли обратно в Иерусалим, там они нашли 11 и тех, кто был вместе с ними. Те сказали им, что Господь действительно воскрес и явился Симону. Они еще говорили, когда Иисус сам появился среди них и сказал: «Мир вам». Они замерли в испуге, думая, что видят призрак. Иисус же сказал им: «Что вы так испуганы? Почему сомневаетесь?» Потом мы знаем, что он показал им руки свои, и вот в 39 стихе, да, посмотрите на руки мои, на ноги мои, это же я, потрогайте меня и рассмотрите, у духов ведь не бывает тела ни костей, а у меня, как видите, есть. Сказав это, он показал им свои руки и ноги, и в 41 стихе, но они, радуясь и изумляясь, все еще не могли поверить. Вот, и Иисус продолжает, он спросил у них: «У вас есть что-нибудь поесть?» Они дали ему печеной рыбы, он взял и ел перед ними. «Об этом я и говорил вам, когда еще был с вами, — сказал он, — все записанное обо мне в законе Моисея, у пророков и псалмах должно исполниться». Затем Спаситель раскрыл их умы к пониманию Писаний. И вот здесь происходит удивительная вещь. Он вывел их из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И в то время, как он благословлял их, стал отдаляться от них и поднялся на небеса. И вот стихи, на которых хочется остановиться поподробней. «Ученики поклонились ему и, безмерно радуясь, возвратились в Иерусалим, где постоянно находились в храме, славя Бога». И знаете, вот... это очень удивительные стихи, я раньше их не понимал, как, вот почему Лука заканчивает это именно так, да, что ученики поклонились ему и, безмерно радуясь, возвратились в Иерусалим, где постоянно находились в храме, славя Бога. Потому что как могли так преобразиться эти боящиеся, ничего не понимающие люди? Да, вот 3 года Иисус был с ними. В момент его страстных скорбей они не поняли, о чем говорил Спаситель. Они не нашли в себе мужества оставаться вместе с Спасителем. Петр отрекся от Христа, да, потому что испугался, когда служанка спрашивала, а не ты ли был с ним. И здесь мы видим, как ученики постоянно находились в храме, славя Бога. То есть это где-то дней 50, да, до праздника Пятидесятницы, потому что именно с этого праздника Лука продолжает свой диптих, да, вот книгу Евангелия от Луки, он продолжает истории церкви, книгой Деяний Духа Святого, говоря и подтверждая эту потрясающую перемену, которая произошла в этих людях, потому что мы все с вами знаем, как страшно вернуться в место предательства, как страшно вернуться в место, где нам причинили боль, как страшно вернуться в место, где была произведена вселенская несправедливость. Как трудно вернуться в церковь, в которой вам причинили боль, из которой нужно было уйти по соображениям, там, ну, по разным соображениям, они у каждого свои. И именно же вот представители храма, представители религии в городе Иерусалиме Иисуса Христа, их любимого учителя, пастора и друга, жестоко распяли невиновного. И вернуться в это место, в город Иерусалим, в храм, быть радостными, поклоняться Господу и не бояться, что их кто-то заметит, кто-то опознает, да, они все держали вместе, очень сложно было бы их не увидеть, потому что мы всегда видим, даже когда там на какой-то огромной площади, на празднике есть группа людей, которые держатся вместе и ведут себя, ну, скажем так, намного активнее, чем обычные граждане, находящиеся вместе с нами на праздник. Вот когда футбольный чемпионат был, это было очень видно, вот ты едешь в метро, да, вот, или спускаешься по эскалатору, и вдруг начинается фестиваль, да, вам бросают подарки на другую сторону эскалаторов, вам раздают сумки, махают флагами, люди радуются, и такое вот московское угрюмное такое сосредоточение на своей жизни, оно просто взрывается тем, что появляются люди, которые ведут себя по-другому. И для меня вот эта сцена, которую заканчивает Лука, она невероятная на самом деле. Она доказывает, что действительно с учениками произошло нечто удивительное. И поэтому мы и говорим сегодня, что суть, наверное, пасхальных радостей, суть того, что для нас важно, заключается не просто в том, чтобы как-то вот по-другому рассказывать о произошедших событиях, но речь идет о том, чтобы по-другому быть, жить в тех местах, где поклоняются Богу, в тех местах, где есть люди веры, культура веры, потому что храм был именно тем местом, и они были частью этого религиозного мировоззрения, да, вот иудейского, но они были совершенно другими именно благодаря вот этой внутренней встрече. И вот как только эти встречи в нас умножаются и укрепляются, мы перестаем, мы уходим, я бы сказал так, мы уходим от красивых слов к настоящей жизни. И я писал в соцсетях об этом, говорил в церкви об этом, потому что, мне кажется, это потрясающий опыт, настоящий опыт, иудейский опыт, который, наверное, важен для нас, для христиан, потому что вот этот опыт соприкосновения с Богом как с источником жизни, он обладает огромной преображающей силой. И вот один историк Холокоста как-то брал интервью у Рэбби, выжившего в лагере смерти. Удивительно, но раввин, пройдя через долину смерти, казалось бы, полностью сохранил свою веру и все еще мог улыбаться. Историк спросил его: увидев то, что вы увидели, вы не задавали себе вопросы о Боге? Да, ответил Рэбби, конечно, у меня были вопросы, столь сильные вопросы, что я не сомневался. Задай их я, Бог лично пригласил бы меня на небеса дать мне ответы. Но я предпочитаю находиться здесь, на земле, с вопросами, а не на небесах с ответами. Это на самом деле потрясающая такая вот глубина, которая появляется, или лучше скажем так, становится частью нашей жизни, когда мы встречаемся с Господом. Да, вот в силе Его присутствия мы схватываем тот факт, что Он есть, что мир действительно принадлежит Ему, что воля Его исполняется несмотря ни на что, но в этом мире, искаженном грехом, есть вещи, которые, ну, нельзя пока понять. Но это невозможность человеческим умом схватить какие-то, ну, не какие-то, а конкретные, в данном случае Холокост – это конкретное событие, да, Гитлер там или мучитель Сталин там – это конкретное событие, это конкретные трагедии. Вот смотря на эти конкретные трагедии, может быть, мы не все можем объяснить, но опыт столкновения или встречи, лучше сказать, не столкновения, а встречи с великим, дает нам возможность перескочить этот паралич ума. Именно вот глубиной того происходящего внутри нас от встречи с великим. Мы видим это во многих людях, там, ну, праведниках, исповедниках, да, вот истории церковной. Вот я сейчас буду говорить о Жане Ванье, в котором тоже этот опыт такого вот скачка в любви, не случайно, что все люди, там, представляющие живое христианство, со всех его традиций, будь то католики, будь то православные, будь то протестанты, они именно и говорят о том, что познать Бога по-настоящему можно только через любовь. В феномене вот этой встречи, которую невозможно объяснить, но последствия, которые можно увидеть в жизни человека. Помните, как Иисус говорил своим ученикам в последней беседе, которая написана в Евангелии от Иоанна, 14, 15, 16 глава, Он говорит, что «Я уйду от вас, и вы будете печальны, но настанет день нашей встречи, и в тот день вы не спросите Меня ни о чем, но будете просить Отца во имя Мое». И вот в таких, казалось бы, простых словах Иисус указывает на вот это перестроение, как человек, который ничего не понимает, которому больно, которые переживают какую-то потерю или разлуку, вдруг становится человеком, который перескакивает это все. Причем не отмахивается, не подавляет, а именно вот как-то перескакивает, как-то вот проходит сквозь, как вот Иисус умер и воскрес, да, он прошел сквозь смерть. И он проходит в какое-то некое творческое состояние, где он не теряет веру, а обретает очень сильную молитвенную способность понимать какие-то вещи, которые он до этого не происходил, и глубинно молиться за то, чтобы воля Божия в непростом мире осуществилась. Да, вот это вот интересный очень момент. И, наверное, тут лежит вот этот, ну, как я называю, Коперников переворот для вообще понимания церкви, христианской жизни. Как вот Рич Велодос, мне понравилось, я тут подсмотрел в Фейсбуке, сказал: «Наша миссия не только в том, чтобы быть в мире ради Бога, но прежде всего быть в Боге для и ради мира». Да, и вот это то, о чем говорил Иисус, что «я оставляю вас в этом мире, мой Отец вас защитит, я буду за вас молиться, я буду вами руководить, но вы будете в Боге, находясь полностью в мире и сохраняя способность вот, творить какие-то очень важные молитвы, чтобы то, что может сделать только один Господь, совершалось». И еще, знаете, я слушал проповедь Эрвина Макмануса, она мне очень понравилась. Вообще, он такой интересный для меня человек, как пастор церкви, которая находится в Голливуде, как человек, который, по-моему, 2 года назад готовился уйти домой к Господу, потому что врачи диагностировали у него рак. Вот, он написал книгу своих последних таких вот наблюдений, ее опубликовали, она достаточно интересная, к сожалению, нет на русском языке, а потом Бог дал ему жизнь, и до сих пор он остается активным служителем вот, в своей церкви, таким человеком немножко нестандартным, он из Эль-Сальвадора, с такой вот горячностью, да, Латинской Америки, с искренним таким сердцем, он очень веселый, творческий, и он говорил проповедь, знаете, на послании к евреям, 11 главу 6 стих, что без веры Богу угодить невозможно, потому что каждый, кто приходит к нему, должен верить в то, что Бог есть, и что он вознаграждает тех, кто ищет Бога. И он сказал такую удивительную мысль, ну, как-то, знаете, я это тоже понимал, но он как-то ее в сжатой форме так сформулировал для меня, что она прямо зажила, знаете, в этом, наверное, и красота вот обмена христианским опытом, что человек что-то проговаривает и собирает внутри тебя то, о чем ты очень много думал, но как-то вместе не смог собрать. И он говорит, что нам необходимо верить, да, почему мы не можем без веры угодить Богу, потому что только в вере мы становимся настоящими людьми, а без веры в Бога мы живем ниже божественного замысла, ниже своих возможностей. Мы не используем многие ресурсы и вообще не оказываемся живыми. И это возвращает, ну, меня лично к тому, о чем говорил Клайв Льюис, да, формулируя, наверное, основной постулат христианства, что христианство, ну, в нашем случае можем сказать Пасха, это когда статуи оживают. Да, вот когда окаменелости уже, они вдруг становятся настоящими людьми. И вера необходима для того, чтобы войти вот в эту полноту обещанной жизни каждому из нас Иисусом Христом. Она необходима, чтобы угодить Богу и сделать нас похожими на Него или преображенными. И по мнению Макмануса, я, к сожалению, к этой культуре не очень близок, но вот эти супергерои всякие, и сейчас популярность вот этой вселенной Марвела, недавно было окончание этой вселенной, тут, конечно, вот с Анатолием Чепенко хотелось бы побольше пообщаться на предметы. Он говорит, что вот это вот увлечение супергероями, это вот такой хороший маркер того, насколько мы изголодались фактически в том, чтобы открывать свою вот эту священную суперсилу. И вот почему без веры Богу угодить невозможно. Потому что действительно, чтобы открыть божественный замысел о себе и прожить этот божественный замысел, нужна вера как доверие Богу, которое дает нам возможность в этот план, который намного выше наших обычных естественных способностей и мировоззрения, включиться. Ну и вот для меня таким супергероем, если хотите, является Жан Ванье. Человек, ну, легендарный, действительно. Я еще раз повторю, что мне кажется, что такие люди, как он, они удерживают церковь в ее подлинной природе. Подлинной природе, что я имею в виду? Когда мы читаем Филиппийцам 2 главу, мы видим потрясающее событие, это самоуничижение Иисуса Христа, да? Или кеносис, говоря более такими библейскими терминами, когда Иисус, да, будучи Богом, он отказался от всех своих прав, пришел на эту землю, жил как человек, был распят, умер, воскрес, и не просто достиг сам своей славы, но из-за своего подвига, из-за этого опустошения, из-за того, что он стал нашим братом и священником нашей веры, он может в эту веру взять нас с собой. И вот такие люди, как Жан Ванье, они удерживают нас вот в этой истинной природе любви, человечности, служения и смирения. Потому что, конечно же, находясь в мире, мы цепляем мирские болезни, весь пафос этого мира, милитаризм или силу этого мира, желание силы и славы, как в Римской империи, или фарисейской праведности. И я благодарю, ну, я сегодня писал в Фейсбуке, действительно, будучи очень благодарным Ханнесу Фёртеру за то, что он подарил мне книгу Генри Нувена «Во имя Иисуса», потому что именно с этой книги начала меняться моя жизнь и служение. И Жан Ванье потрясающий человек. Да, вот его понимание мира, человечности, исцеления во многом изменили мое отношение к христианству. Он тот человек, который помог Генри Нувену, да, вот книжку которого я читал, превратиться из умного профессора в настоящего человека и замечательного священника. Священника именно открытости, уязвимости и человечности, потому что когда Генри Нувен проповедовал в Оксфорде, в Йеле, он писал об этом, что он говорит, у меня была огромная пропасть между тем, во что я верю, между тем, что я рассказываю своим студентам, и тем, как я живу. И он говорит, у меня не было никакой способности преодолеть эту пропасть. И он познакомился с Жаном Ванье, как раз-таки, когда тот начал работать в своей общине «Ковчег» или «Ларч». Вот, и эта встреча была судьбоносной, и потом Генри Нувен работал священником в этой общине, они дружили с Жаном Ванье, и вот по впечатлениям от этого своего внутреннего переворота Генри Нувен написал эту потрясающую книгу, я ее очень всем рекомендую, «Во имя Иисуса». Это про лидерство христианской церкви, вот, потому что Жану Ванье книг совсем немного на русском языке, есть его потрясающие комментарии на Евангелие от Анна, у нас в Москве можно в Косьмы и Дамиана церкви их купить, помню, там в районе 350 рублей стоит. Потом есть еще одна книжка такая программная, ну, у меня она в такой твердой коричневой обложке, «Община, место прощения и праздника». Да, вот такая очень интересная структурная книжка, где Жан Ванье описывает свое видение, наверное, общины, работы. И есть еще одна брошюрка, она недавно была выпущена, такая маленькая книжечка, вот, которая посвящена преодолению ненависти. Не помню, как она называется. Вот. Мне кажется, что наследие вообще Жана Ванье, Генри Нувена, оно очень востребовано в наши времена. Почему? Потому что оно помогает церкви, ну, прежде всего, не перемалывать людей, строя какие-то влиятельные организации, да, влиятельные церкви. Потому что когда вы там преследуете вот эту цель влияния, какой-то силы и славы, то чаще всего, гоняясь за этим призванием, у нас нет времени на то, чтобы сидеть и быть просто друзьями тем людям, которые находятся сегодня в общине. У нас нет времени на то, чтобы помогать человеку, рядом со мной находящемуся, стать настоящим человеком, вот войти в ту свою божественный потенциал, о котором говорил МакManus. У нас нет возможности быть церковью, где важны сами люди, исцеление, человечность и смиренное служение миру. Церковь, в которой нет формализма и программ, знаете, сегодня одна программа, завтра другая программа, но церковь как место открытости, в которых происходят настоящие встречи. Встречи друг с другом, и где перед лицом Божьим один человек встречает другого человека. Я сейчас не осуждаю все церкви, я говорю просто про то, что когда стоит такая вот цель большая, на людей нет времени. Вот и все, что я говорю. Есть церкви в Москве, они есть замечательные, которые умудряются делать и то, и другое. Ну, у меня, я не знаю, наверное, это не получается. Потому что либо надо как-то вот по одному разговаривать с людьми и делать какие-то маленькие собрания, либо пытаться делать огромные мероприятия какие-то, в которых, наверное, тоже есть смысл. Важно, чтобы было и то, но вот у меня лично все-таки склонность к тому, чтобы вот какой-то простоте незаметной двигаться. Ну и давайте я немножко расскажу о Жане Ванье, его истории и несколько тезисов, которые опубликованы были в сетях вот 7 мая, как раз в годовщину его кончины, потому что он родился в 1928 году, ушел домой к Господу в 2019 году. Он был философом, он был педагогом, он был общественным деятелем, основателем международной гуманитарной организации «Ковчег», общины «Вера и свет». Эти общины представлены у нас в России также, вот, где оказывают помощь людям с проблемами умственного развития. Жан родился в католической семье, его отец был 13-м губернатором Канады. Чтобы понимать, из какого, скажем так, гнезда вышел этот человек и совершил, ну, свой кеносис, да, вот свое уничижение, или там еще говорят дауншифтинг, но кеносис и дауншифтинг – это немножко разные процессы, хотя внешне очень похожие. Родился в католической семье, его отец был 13-м губернатором Канады, в 13 лет поступил в военно-морской колледж, стал морским офицером, в 1950 году вышел в отставку, чтобы изучать философию и богословие, прожил несколько лет в общине «Живая вода», и именно его духовник, отец Тома, познакомил его с умственно отсталыми людьми. Позже Жан Ванье получил приглашение преподавать в университете Торонто, но поселился в маленькой деревушке с двумя ребятами, которых он сумел вызволить из интерната, Рафаэль и Филипп. И именно вот в этом поселении с Рафаэлем и Филиппом в 1964 году возникает приют «Ковчег», в котором здоровые люди селились вместе с умственно отсталыми. Позже возникло движение «Ковчег», а в 1971 году движение «Вера и свет». На сегодняшний день по миру находится около 130 общин «Ковчега». Но потрясает, например, меня потрясло именно, что человек такого происхождения с карьерой капитана военного корабля, философ, смог просто отложить эту в сторону, взять двух человек и жить рядом с ними, заботясь о них и помогая их. И вот, как описывают некоторые такие шаги, важные в его биографии, о родительском благословении. «Если я правильно понял, меня попросили рассказать о том, как происходит внутреннее движение человека от идеологической уверенности в некоторых постулатах, которые вложены в него воспитанием и церковью, к открытости сердца». Да, вот, потому что, наверное, именно открытость сердца для Бога, для другого человека является такой вот ключевой штукой. И вот что пишет сам Жан Ванье. «Я родился в католической буржуазной семье с очень твердыми представлениями о том, что должно и чего не должно быть. Мои родные искренне считали, что люди с умственной отсталостью безумны. И потом всю жизнь я открывал для себя что-то новое. Ребенком я жил в мире войны. Когда во Францию вошли немецкие войска, мы еле-еле успели убежать в Англию, оттуда в Канаду. Но к 13 годам я почувствовал, что должен вернуться в Англию. Это было сложно, потому что противники топили английские суда. Я пришел к отцу, мы долго говорили, и в конце отец сказал: «Я доверяю тебе». Таким образом, в 13 лет я совершил что-то, что шло из моего сердца против воли родителей, но отец благословил меня. Это был первый опыт доверия внутреннему голосу. Да, вот потрясающая, как мне кажется, история, которая очень поучительна каждому из нас. И отцу Жану Ванье честь и хвала, что он из такой вот парадигмы смог благословить непонятный ему выбор 13-летнего своего сына. Затем Жан говорит о доверии себе. «Я поступил в военно-морскую школу. Я был католиком, а там было много англикан. Но я почувствовал желание изменить свою веру. Так я обнаружил в себе новую степень открытости – доверию себе». 8 лет я служил во флоте, но понял, что не могу оставаться там всю жизнь. И пока я служил, я выстраивал свои отношения с Богом. Я понял, что хочу как-то выстроить свою молитвенную жизнь. На корабле не было католического священника. Эти искания были внутренними. Я подал в отставку, чтобы идти за Христом. Меня не понимали. У меня в руках была профессия, которая обеспечивала мне положение в обществе. Я же решал вопрос, как следовать за Иисусом. И это удивительный такой, наверное, момент, очень важный. Да, вот жизнь молодого человека, когда ты состоялся в профессии, когда у тебя есть профессия, есть какое-то будущее, но внутри есть понимание, что это будущее не для меня. И Жан решал, да, вот на рубеже больше 20 лет, когда ему было, что ему делать? Обеспечивать себе прочное будущее и положение в обществе, либо следовать за Иисусом и дальше доверяться своему глубинному голосу. Сначала я хотел поехать в Нью-Йорк и жить в Гарлеме среди беднейших чернокожих. Но потом мне посоветовали пойти учиться – пожить в тихом месте и не делать ничего слишком быстро. Я начал жить в общине доминиканцев, где изучали богословие. В этой студенческой общине было несколько немцев. Я только что вернулся с войны, где воевал с немцами, и был полон предубеждений. Но опыт совместной жизни меня изменил. Я учился у доминиканцев, и их мир был четко разделен. Вот католики, вот англикане – где-то еще есть православные. Я написал докторскую диссертацию об Аристотеле. О нем можно много говорить в научных категориях, но самое ценное в этом философе, что вся его мысль рождалась от его внутренних духовных исканий. Она началась, когда Аристотель смотрел на звезды. После защиты я несколько лет преподавал философию и научился слушать моих учеников. Особенно меня поразило, насколько отличаются богатые канадцы от бедных латиноамериканцев. И я спрашивал себя, а мое-то место где? Я должен жить в общине, но в какой? И вот тут тоже такая важная веха, да, не делать ничего слишком быстро. То есть вот от простого к сложному, никуда не торопясь, чтобы у нас действительно была возможность удостовериться в том, что Бог ведет нас таким путем, особенно если путь наш не очень популярный, да, мы сами должны к нему привыкнуть. И как бы нам, может быть, русским не хотелось из огня да в полымя, да, что вот вроде как мы живем у себя дома, а вдруг нам захотелось сразу ананасы выращивать на Северном полюсе, то лучше начать с каких-то промежуточных шагов, потому что это будет здоровая схема, никуда не спешить и делать от простого к сложному. Дальше Жан пишет следующее. «Я вернулся во Францию и встретил знакомого священника, который был капелланом в центре, где жили люди с умственной отсталостью. Они тронули меня, а я стал ездить по разным лечебницам. С их обитателями обращались не как с людьми. Однажды я видел больницу, где было заперто 80 человек, чтобы они не досаждали родственникам. Я понял, что должен освободить кого-то из этих людей. Я взял 2 человек, и мы начали жить в маленьком домике в деревне. В Евангелии рассказывается, как однажды апостолы спросили Иисуса о человеке слепом от рождения. Кто согрешил? Он или родители его? Эта притча многое говорит нам об обществе, настроение, в котором позволяли рассуждать о болезни в категориях вины и невиновности. И здесь фактически вот с этого движения начался вот этот потрясающий путь Жана Ванье. И вот еще немножко из бесед с ним. Мне кажется, это очень такая хорошая информация, чтобы нам как-то подумать о своем христианстве. Вопрос в том, что мы бы могли встретить другого, остановиться и поговорить. Противоположность мира – это не война, а страх. А противоположность страха – это встреча. История моей жизни – это история освобождения от ограничений и предубеждений. Такой путь требует времени и того, чтобы мы могли спуститься с своего пьедестала и разглядеть, что человек других возможностей, политических убеждений и даже религии может быть прекрасен. Для этого нужно, чтобы мы были укоренены в своей вере. Мы должны идти за Иисусом и понимать, что этот другой человек встретился мне на пути не для того, чтобы я его осуждал, но чтобы я его встретил. Там, где я вижу врага, которого нужно сокрушить, Спаситель увидит рану, которую нужно исцелить. У одной женщины в Израиле палестинские солдаты убили единственного сына. И она встретила женщину-палестинку, у которой единственного сына убили израильтяне. Затем вместе они написали книгу «У слез нет цвета». И знаете, вот эта потрясающая история. Такие вещи должны происходить в церкви. Ну и должны, имеется в виду, что для этого церковь-то и существует. Помните, как сказано, что Иисус, Он разрушил стоящую между нами преграду и соединил всех людей в любви Отца. И вот такие истории, такие вот встречи, это прекрасно, когда они начинают происходить в Доме Божьем, где мы не просто охраняем Бога от грешников, где мы не просто охраняем там какие-то библию, церковные уставы от того, что их там кто-то постоянно нарушает. Нет, мы крепко стоим в своей вере. У нас есть вот эти жизнедающие встречи, про которые говорил Раввин. И мы понимаем, что любить другого человека, совершенно не похожего на нас, это и есть духовная жизнь. А вот мучить людей нашей верой, в этом очень мало христианского. В таком залоге люди, думающие, что они служат Богу, распяли Иисуса Христа. Еще Жан Ванье говорил: «Сейчас мне кажется, что опыт, пережитый мною, полностью изменил меня. Я говорю об опыте общения, встреч и жизни со взрослыми и детьми, которые были очень сильно ранены. Я по-настоящему открыл для себя то, что составляет сердцевину человеческих страданий. И это сердцевина отверженность и чувство совершенного одиночества в этом мире». Да, вот об этом еще говорила очень ярко и всей своей жизнью мать Тереза. «Мы не вели умных бесед, но нам было хорошо вместе. Мы начали жить вместе с Рафаэлем и Филиппом, вместе убирали дом, готовили. Мы много смеялись и валяли дурака. Для этих людей после интерната это был новый опыт, но и я, наконец, почувствовал себя дома. Во мне тоже что-то менялось. Я ничему их не учил, но за их хрупкостью. У Рафаэля была парализована рука и нога, и он плохо говорил. Филипп, напротив, говорил слишком много. Скрывался свет. Мы не вели умных бесед, но нам было хорошо вместе. Мы открывали друг в друге человеческое существо. Например, о вас сейчас я могу много предполагать, профессию, интересы, но это внешне. А что же внутри? За каждым из нас стоит история. Мы где-то родились, у кого-то есть дети, у кого-то есть внуки. Ну вот от себя хочется добавить, мы что-то чувствуем, есть история наших травм, есть какие-то трагедии, которые нам хотелось бы очень сильно проговорить и с кем-то пережить, но на это либо нет времени, либо нет желания. И вот эти слова, они очень важные, да? Мы не вели умных бесед, но нам было хорошо вместе. Вы знаете, вот мне кажется, что иногда за проповедями бесконечными, ну, я говорю протестантские церкви, за бесконечными конференциями, всякими событиями, и скрывается вот эта наша неспособность быть вместе. Помните, как сказано в 132-м псалме, как хорошо и приятно быть братьям вместе. Это как драгоценный елей, стекающий на бороду Ааронову. И это прекрасно, друзья, когда мы не нуждаемся в таком вот, ну, формальном празднике, чтобы почувствовать себя живыми, почувствовать себя настоящими, пережить вот эту встречу, которая нас меняет, согревает теплом, выводит из нашей какой-то болезненности. И это прекрасно, когда наша жизнь со Христом достигает вот такого качества, что мы не прячемся за умствованием, мы не прячемся за разговорами, но нам хорошо вместе. И это, наверное, такой переломный момент. Ну, по крайней мере, он был у меня. Я очень долго умствовал, умничал, учился в семинарии, в академии, читал там всякие умные книжки, а потом мне стало хорошо. Не то, что я перестал читать умные книжки, нет, конечно. Но я могу по-простому. Не умничая, не умствование, сидеть и получать от жизни и от присутствия Божьего массу удовольствия. И хочется задать вопрос, а зачем прячетесь вы? И у меня создается такое впечатление, что строится целая империя вот этой сложности, да, пафоса, огромных речей, музыкальных концертов, дикого погони, мероприятий, чтобы только мы не смогли осознать, что нам нехорошо вместе, потому что внутри есть очень много неисцеленной боли и нерешенных вопросов. «Расскажу вам одну историю», — говорит Жан Ванье. «Одна наша ассистентка до того, как прийти к нам, была волонтером среди сиднейских наркоманов в Австралии, ну, в Австралии, Сидней, да, и проституток. Однажды она шла по улице и увидела своего подопечного. Он умирал от передозировки. Она села рядом, и он сказал: ты всегда хотела изменить меня, но никогда не хотела меня встретить. Встреча — это не всегда легко. Это когда между двумя людьми есть такое доверие, что можно рассказать другому свою боль. Для меня это самый сильный момент в христианстве. Фактически, наверное, с него и начинается наше подлинное христианство, когда эти слова «блаженны плачущие, ибо они будут утешены» осуществляются в нашей жизни. Или «придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас», да, каждого по отдельности, потому что Иисус любит каждого, поэтому Он любит всех. «С Рафаэлем и Филиппом я задумался, кто я такой. И оказалось, что я – это чадо Божье. И когда я открывал в себе этого внутреннего ребенка, Рафаэль и Филипп стали моими лучшими друзьями. Может быть, наши беседы не были слишком интеллектуальны, но это была встреча. И тогда барьеры, отделяющие меня от других людей, стали рушиться». А вот эта потрясающая реальность, которая, ну, на которую указывает и Ветхий Завет, и Новый Завет, говоря о Христе, что Он разрушил стоящие между нами преграды. Знаете, вот сегодня очень много преград, которые стоят между людьми, и, к сожалению, даже в церкви. И мне хочется вот думать и верить, и надеяться, что вот такие люди, как Жан Ванье, помогут нам с этими преградами разобраться. И вот еще буквально две цитатки я прочитаю. Одна вот такая. «В нашем мире есть тирания нормальности. Все должны выигрывать, зарабатывать, властвовать. И очень многие попадают в этот круговорот и хотят быть такими, какими мир хочет, чтобы они здесь были. Здесь же есть уважение другого, отношения, любовь, дружба. Для многих это что-то очень новое. Именно за этим к нам приезжают добровольцы или волонтеры. Они с радостью работают здесь, потому что хотят открыть для себя, что их любят такими, какие они есть. И они действительно видят жизнь по-новому. Здесь ищут не власти, а отношений. Ковчег — это школа, в которой мы учимся любить и сопровождать страдающих людей. И мы каждому помогаем развить свой потенциал. Да, и потенциал каждого человека огромен. Чаще всего этот потенциал парализован болью, оставленностью, да, неимением наставников, каких-то отцов, матерей. И, наверное, как мне кажется, основная задача церкви и быть вот той опорой, тем контекстом, той доброй почвой, где вот эти встречи, освобождающие человека в его собственную жизнь, освобождающие от боли, от горя, от одиночества, от никому ненужности, от вот этой тирании нормальности. Это, наверное, самое сильное такое вот служение, которое церковь может предоставить современному обществу. Вот, но для этого нужно рискнуть на любовь. И вот в заключение хочется прочитать про любовь. Любовь — это поиск. Это необыкновенно прекрасно и вместе с тем страшный. Потому что любовь делает нас уязвимыми, когда мы открываемся другому. Когда мы встречаемся с другим человеком, мы открываем то, что спрятано в нас и незаметно с первого взгляда. Что происходит, когда я называю кого-то другом? Я разделяю с ним невидимую часть себя. Свои чувства, надежды, страдания, которые, может быть, на первый взгляд не так очевидны. Дружить значит делиться тем, что сокрыто глубоко в нас. Но как только я открываюсь и предлагаю разделить то, что есть во мне, я становлюсь уязвимым. Потому что любовь включает в себя уязвимость, то есть способность открыть другому человеку того ребенка, который сокрыт во мне. И все мы боимся этого. Мы боимся включенности в любовь. Вот почему мы бежим от своей слабости и ищем укрытие в успехах, престиже и многих других доказательствах своей силы. И мир, который окружает нас, это мир, в котором люди боятся любить. Знаете, вот на фоне этих слов это прекрасная возможность вот переосмыслить то, что говорил Иисус часто в Евангелии, друг. Да, и он говорит: «Я называю вас друзьями». Потому что, произнося это сакраментальное слово, он приглашает нас к очень глубокому диалогу неспешности, в которой, происходят все самые важные и значительные события нашей жизни, к близким, глубоким, доверительным отношениям, на которые нужно время. И это, наверное, одна из причин, почему Священное Писание вдохновляет и убеждает нас хранить один день для Бога, для самого главного, для самого сокровенного, и перестать бегать за какими-то достижениями. И заканчивая уже эфир, хочется, друзья, вдохновить нас. Если вы никогда не читали Жана Ванье, почитайте. И действительно, Пасха — это предложение к этой потрясающей дружбе, где может быть очень мало каких-то таких вот слишком заумных разговоров, но очень много жизни, и хорошо, и приятно братьям жить вместе. Вот, такие праздничные дни, очень бы хотелось, чтобы у нас было с вами время питать свою душу, как-то укрепляться, переосмысливать, открываться для Бога, который ждет с нами встречи, стоит и стучится в нашу душу. Благослови вас всех, Господь, друзья!